Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Да, привет еще раз.
У нас, как всегда, есть что обсудить, поэтому к новостям. Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье.
Да, совершенно верно. Напомним о случившемся жуткой трагедии, в результате которого погибло два высококлассных летчика-испытателя и один бортинженер-испытатель. Все, да, герой России Николай Куимов, Дмитрий Комаров и бортинженер первого класса Николай Хлудеев. Ну что, что выяснили? В общем, развитие катастрофы, сложная тема технически, да, поэтому только пересказываем. Развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя. В общем, что-то забарахлило
в двигателе,
в правом, в одном. За этим последовал помпаж, сопровождавшийся хлопками и выбросами пламени, что привело к частичному разрушению турбины. Разрушение турбины произошло, и обломки ее могли перебить расположенные рядом топливопроводочки такие, топливопроводы. В общем, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы правого крыла Ил-112В возник мощный керосиновый пожар. И здесь надо сказать, что в любом самолете, как ты прекрасно понимаешь, он так сконструирован, что каждая из систем страхуется неоднократно. Это, собственно, снижает риски. Конечно, понятно, что в самолете предусмотрена система пожаротушения, причем не одна. Так вот, в данном случае две системы пожаротушения самолета были ориентированы в первую очередь на двигатели. Поэтому пена, которая заполняла главным образом гондолу одного из них в то время как пожар... Да, не хватило, в общем, пены. Потому что пена была, значит, в гондоле двигателя и должна была тушить эту историю. А в то время, как, собственно, само пламя перекинулось во внутреннюю полость крыла. Ну и заливать огонь больше было нечем. Вот. Так что такая история. И пилотам не оставалось ничего другого, кроме как возвращаться на аэродром вылета и совершать вынужденную посадку, которую они запросили к пилотам погибшим. Вопросов нет, только, собственно, в очередной раз подчеркнуть их там доблесть, мужество и героизм.
Пишут, что никто бы не смог посадить самолет в данных условиях, а если проще, то техническая неисправность самолета. Да. Причем получилось так, что даже несколько там систем, которые, по идее, должны были обеспечить стойкость и хотя бы возможность дотянуть до земли, они отказали.
И вот тут смотри, вот по поводу вот этих огнетушителей, значит, на каждый двигатель их предусмотрено по две штуки. В то время как, например, в гражданских самолетах ИЛ возможно тушение огня в 6 очередей. То есть, почему больше так сделано, да, совершенно непонятно. И, видимо, это требует, ну, какого-то нового понимания и доработки подобных систем.
Тут знаешь, в чем вопрос? Вот этот вот самолет Ил-112В, это новейшая разработка нашей авиации, да, он много лет разрабатывался, много было проблем с этим самолетом, много согласований было, и все-таки вот его запустили. И такая неприятность. Очень тревожно, что самые новые самолеты вот могут там
упасть. Ты понимаешь, не знаю, насколько уместно говорить про самые новые, потому что это все равно там, ну, так или иначе, советский багаж. Вот те наработки, которые разрабатывались еще в советское время, собственно, вот за счет них и создаются эти самолеты. Но что стоит отметить, поскольку это был, ну, как бы испытательный полет, да, любая ошибка и, скажем так, любое исправление и доработка в самолете каких-то систем, которые обезопасят полеты, конечно, это высчитывается, к сожалению, жизнями выдающихся людей, вот Герой России, вообще замечательные пилоты, так о них все отзываются.
И к другим новостям, гораздо более приятным. Столичные власти сделали бесплатными пересадки на наземном транспорте. Правда, есть временное ограничение – 90 минут с начала поездки. Теперь в столице можно пересесть с автобуса на трамвай или электробус, не заплатив при этом ни рубля.
Да, но напомню, что раньше бесплатные поездки были в метро. В метро можно пересаживаться с ветки на ветку, не платя при этом за пересадку. И не только в метро, но и между метро и МЦК, и МЦД можно было приобрести билет, заплатить за поездку и, собственно, путешествовать по городу, перемещаться в рамках одной оплаты. А теперь подобная система появилась и с наземным транспортом, и там, не знаю, если у тебя путь, не знаю, на работу, да, состоит из автобуса и там трамвая, например, то тебе не нужно будет теперь платить и там, а может доехать, заплатив один раз. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно будет привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте московского метро, и эта услуга будет для тебя доступна в течение, ну, в смысле, подключится в ближайшие 12 часов. Мэр Собянин написал в своем блоге об этом нововведении в рамках улучшения работы транспорта. Градоначальник говорит, что бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 000 пассажиров в день, а для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия в результате вот этой реформы составит до 11 тысяч рублей. То есть ты сэкономишь 11 тысяч рублей. А помимо этого, вот это вот бесплатные пересадки на наземном транспорте должны привлечь новых пассажиров к, собственно, пользованию наземным транспортом, потому что, по мнению мэра, ну и, соответственно, это же не просто мнение мэра, оно основано на данных, многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. А теперь эти люди смогут экономить и время, и деньги. В общем, и мэр говорит, что городской наземный транспорт готов к увеличению пассажиропотока.
Вот странные ощущения у меня. Вот слишком много хороших новостей приходит именно связанных с транспортом. Да, буквально вчера или позавчера мы обсуждали, что понизилась стоимость проезда в Новой Москве, да, то есть теперь не 60 рублей, а 42 рубля. Теперь еще организовался бесплатная пересадка на автобусы, трамваи, электробусы. Вот к чему бы это?
Выборы.
Выборы. Скоро выборы. Дай бог, чтобы после выборов все льготы, все преференции никуда не испарились.
Но закон обратной силы не имеет, поэтому, да, поэтому будем надеяться.
У нас все имеет обратную силу, но дай бог, чтобы все сохранилось.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сбербанк снизит возрастной порог получения ипотеки на 3 года. Жилищный кредит станет доступным с 18-летнего возраста. Совершеннолетние смогут получать ипотеку как на готовое жилье, так и на новостройки. Новые условия вступают в силу с сегодняшнего дня и доступны онлайн и в отделениях банка.
Ну, такая новость очень похожа на пиар-акцию, надо сказать, да. Но действительно, теперь 18-летние смогут брать жилищный кредит. Тогда как, собственно, ранее, до сегодняшнего дня рассчитывать на ипотеку могли только граждане с 21 года. Да, как ты уже сказал, действительно, молодым клиентам доступны две ипотечные программы Сбера, новостройки и готовое жилье. Но есть еще требования, к тем, кто собираются брать ипотеку. Это минимальный первоначальный взнос. Он должен составлять минимум 10% от стоимости жилья.
Стандартные требования.
Да, срок кредита до 30 лет. И еще стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев. То есть даже если ты 18-летний, ты 3 месяца должен уже...
Ну, есть работа с 14 лет, есть работодатели, которые принимают, почему это вполне реально.
Ну, верно, да. В общем, что говорят, что пересмотр в банке, пересмотр условий по ипотеке связан с тем, что все больше якобы молодых клиентов задумываются о покупке жилья и о кредите на эту, собственно, услугу. В банке говорят, что молодежь в России начинает работать довольно рано, и снижается снижение возрастного ценза при кредитовании даст молодым людям возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки жилья. Неплохой такой старт, да, начало самостоятельной жизни.
Очень неплохой.
А мы пообщались с главным редактором журнала «Дайджест» российской и зарубежной недвижимости Михаилом Морозовым. Спросили у него об иностранном опыте, ну и вообще о новости, насколько снижение возрастного порога повлияет на рынок. Вот что он нам ответил.
18-21 год все равно это достаточно рисковый кредит, поскольку этот заемщик в столь юном возрасте, но ему будет достаточно тяжело подтвердить как бы свои доходы, тем более на протяжении какого-то периода. И поэтому ставка скорее делается на то, что будут ему помогать и так далее, его родители каким-то образом выступать гарантами. Вот. В большинстве стран после 18, если вы можете подтвердить свой доход, то банку в принципе все равно, сколько вам лет, естественно, вы должны быть дееспособны. Это не более чем маркетинговый ход. Как таковой никакого влияния на рынок оказать не способны, ну, более чем хорошая акция, на которой можно хорошо пропиариться.
Ну вот у меня тоже есть смутные сомнения, ведь не секрет, что у банков есть определенный план по выдаче ипотечных кредитов, да, и за невыполнение этого плана может быть а-та-та кому-то из руководителей. Программа льготной ипотеки, ну она де-юре осталась, но де-факто, допустим, ну 3 миллиона, что такое 3 миллиона для Москвы, допустим, и Петербурга, это ничто. И программа эта свернулась. Вместе с ней свернулась часть людей, которые там планировали получить ипотечные кредиты, да, и план, вполне возможно, просел. Недобор.
Но все говорили об вот этом кредитном пузыре, который все время надувался и мог лопнуть. Но я посмотрел специально статистику по задолженности россиян в рамках жилищных кредитов. На 1 июля нынешнего года задолженность, по данным Центробанка, достигла почти 11 триллионов рублей. Это то, что должны россияне по жилищному кредиту. Причем с начала года задолженность россиян выросла более чем на 8%, но качество ипотечного портфеля банков пока остается. Что имеется в виду? По-прежнему доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней, то есть те люди, которые просрочили ежемесячный платеж, составляет всего 1%. На отчетную дату.
Это хороший показатель.
Это хороший показатель, да. Но и в Сбербанке, собственно, прогнозировали, что задолженность населения перед банками по ипотечным кредитам вырастет к концу года. Вот если на 1 июля 10,8, то к концу года может достигнуть 11,6 триллионов рублей. То есть больше, чем 11,5 триллионов рублей будут должны россияне. Ну, что надо сказать? Вот 11,5 мы говорим, да, при этом на ипотечный портфель Сбербанка приходится почти половина, почти 6 триллионов рублей. С начала года на 12%, почти на 13 даже увеличилось количество выдачи в суммарном выражении вот этих займов на жилье.
Вот опять какое-то двоякое у меня ощущение. С одной стороны, то, что 1% людей, которые просрачивают на 90 дней кредит, это хорошо, да, 99% все-таки платят. С другой стороны, 11 триллионов, ну, я, конечно, не знаю, как это в масштабах банка и в масштабах страны, но мне даже сложно такую сумму представить.
Да, это вообще невероятно.
Мне кажется,
да. Таких денег не бывает, кажется, да?
Не бывает, да. Это очень и очень много. А с третьей стороны, вот все говорят про ипотечный пузырь. Я, например, не совсем понимаю, что такое вот этот ипотечный пузырь, какова должна быть сумма задолженности, чтобы уже начать волноваться.
Но все, понимаешь, переживают там, что не смогут выплачивать люди в результате инфляции, смогут выплачивать те ежемесячные суммы, которые, собственно,
тем более вот в этот период, когда с одной стороны была льготная ипотека, с другой стороны бешеный рост цен на жилье, и люди уже хватали все подряд, не думая особо, вот лишь бы успеть, лишь бы урвать. Да, и здесь, конечно, возможен риск того, что не подрасчитали.
А теперь еще и с 18 лет. С одной стороны, ну, наверное, неплохо, когда есть осознанные молодые люди, которые, значит, там мыслят в шаблонах таблицы Excel, понимаешь, да, планируют, знают, что такое кэшбэк, финансово грамотные и прочее. Но ведь таких меньшинство, надо признать. А в 18 лет очень импульсивные молодые люди.
А квартиру хочется.
И иногда совершают необдуманные поступки. Да. А хорошо, если это там необдуманные поступки, покупок, ну, касается чего-то маленького. Когда ты берешь квартиру, если мы говорим о столичном регионе, там, 8 миллионов рублей, то необдуманный поступок на 8 миллионов рублей, это, на мой взгляд, ну, так, рискованная штука-то.
Да, и рискованная, прежде всего, для родителей, которым совершенно справедливо, да, как сказал эксперт, придется отвечать за эти рискованные поступки своих детей.
Верно. И еще раз подчеркнем, что это появилась возможность. Это не значит, что всем 18-летним будут согласовывать жилищный кредит в Сбербанке. Нет, не значит, нет. Конечно, все равно служба безопасности, все эти процедуры, которые, значит, там можно тебе доверять, нельзя доверять. То есть появилась просто возможность.
Литва отказала Беларуси в помощи по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны. В белорусской генпрокуратуре заявили, что Вильнюс проигнорировал международные обязательства и фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия.
Да, эта история длится с апреля. Именно в апреле генпрокурор Беларуси Андрей Швед сказал, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Да, и говорил, что белорусская сторона намерена представить доказательства своей позиции в международный трибунал. Ну вот, собственно, обратились к литовским коллегам за помощью с просьбой допросить проживающих на территории Литвы установленных членов карательных литовских батальонов. В Минск проинформировал Вильнюс, что изучает сведения о карательных операциях, разрушении населенных пунктов, о насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, но и Литва проигнорировала, вот по словам генпрокуратуры, Литва проигнорировала взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на статью договора о правовой помощи и правовых отношениях, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение. Но просто сказали, нет, не будем. Поскольку, по мнению Генеральной прокуратуры уже Литвы, прибалтийской стороны, вот эта помощь Минску способна причинить вред суверенитету Литвы или безопасности, правам и законным интересам граждан. Мы спросили у политолога, кандидата исторических наук Михаила Смолина, а что это вообще значит?
А это говорит о том, что власть современная в Литве видит себя правопреемницами тех режимов, которые сотрудничали с немцами. Всякое высказанное подозрение в отношении их граждан, сотрудничавших с немецкими оккупационными войсками, вызывает на самом верху литовского руководства неприятие, нежелание подсвечивать эти события именно с точки зрения вот выяснений. Такого рода позиция литовского руководства неприемлемо в связи с тем, что в 1945 году режим оккупационный и все деятели, которые с ним сотрудничали, были заклеймены на Нюрнбергском процессе.
Но мы видим, что продолжается такое эхо войны, отголоски. И вот эта история с геноцидом, это ведь не только в Беларуси, в России, например. В Псковской области есть решение областного суда, совсем недавно, 27 августа, признать геноцидом преступление нацистов и их пособников на территории, собственно, Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Это решение суда должно стать примером для других регионов. Это уже не первое решение. Чуть ранее в Новгороде, в Новгородской области суд впервые признал геноцид советского народа нацистами. И вот любопытно, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, председатель Следственного комитета России, говорит, что дела о преступлениях военных нацистской армии на территории России в годы Великой Отечественной войны будут объединены в одно уголовное дело о геноциде народов СССР. В этом смысле и дела, которые расследуются в Белоруссии по геноциду, должны действительно, мне кажется, стать таким единым большим делом для того, чтобы признать не только там преступление, но чтобы это был реальный геноцид. Да, чтобы не было, это тоже, в свою очередь, ведет еще одно, значит, такое звено, чтобы не было ни у кого желания оспаривать этот геноцид. Поэтому, конечно, это
очень важно. Оспаривать и, не дай бог, повторить в современности. Отец Бритни Спирс требует 2 миллиона долларов за отказ от ее опеки. Требование Джейми Спирса направлено в Верховный суд Лос-Анджелеса. Адвокат певицы утверждает, что ее отец рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Тристар, которая сотрудничала с Бритни.
Вообще удивительно, да? То есть это в каком-то смысле шантаж. Об этом говорит адвокат певицы, что отец предпринял вопиющую попытку обменять отказ от опекунства на 2 миллиона долларов. Вот этот хэштег, о котором чуть позже скажем, Free Britney, да, который разошелся по соцсетям. Вот, в общем, Free Britney стоит 2 миллиона долларов. По мнению отца, ее опекуна законного. Но что? Адвокат говорит, что Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Подчеркивает, что Джейми Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя при этом условия для отказа от опекунства. Ну и напомним, наверное, да, что с 7-го года эта история длится. Именно тогда здоровье Бритни Спирс, суперпевицы, суперзвезды, пошатнулось. Здоровье психологическое, в первую очередь, злоупотребление алкоголем, наркотиками, еще развод, значит, с мужем Кевином Федерлайном. Но и в 2008-м певицу признали частично недееспособной и назначили ей опекунов. Мы спросили у адвоката президента Российской секции Международного общества прав человека Владимира Новицкого, а вообще насколько законно и морально вот такое требование отца обменять, значит, отказ от опекунства на 2 миллиона долларов?
Опека, как правило, не связана с материальным вознаграждением. Это такая нагрузка, особенно на близкого человека, которая направлена на защиту интересов опекаемого, а не опекуна. Он может покрывать свои расходы из ресурсов и средств опекаемого, но он не должен рассчитывать на эти средства как на источник собственного дохода. В данном случае речь идет о каком-то варианте выкупа права со стороны Бритни Спирс своего отца и сделки, которые носятся гражданско-правовым характером, но с точки зрения моральных традиций, в том числе и западного общества, выглядит некорректной. Есть большая вероятность, что опека будет снята без каких-то дополнительных материальных нагрузок на Бритни Спирс.
Но суды длятся, это не первое рассмотрение, как мы уже сказали, по оспариванию вот этой опеки. Бритни Спирс неоднократно предпринимала попытки, собственно, доказать в суде, что ей не нужны никакие опекуны, но проигрывала, надо сказать, дела. И после вот одного из случаев, когда она проиграла суд, отказалась от концертов, объяснив свою позицию тем, что вернется к деятельности, к концертной, только тогда, когда отец перестанет быть ее опекуном, в том числе контролировать финансы. Многие, вот, судя по соцсетям, там, пользователи интернета, просто люди, да, выражают некий скепсис в, скажем так, в моральном облике отца Спирса, неблагонадежности, а в чистоте его помыслов, да, что он опекает ее не потому, что он любит свою дочь, а просто потому, что он хочет заработать там денег через Бритни Спирс.
Леш, знаешь, грустно мне от этой новости, потому что я помню еще эпоху расцвета творчества Бритни Спирс.
Конечно, да,
вот Kiss Me Baby One More Time, вот эта песня у меня в голове играет, но, к сожалению, в последнее время новости, которые связаны с этой хорошей, замечательной, красивой, опять же, поп-исполнительницы, они касаются вот опекунства, они касаются каких-то проблем с ее здоровьем. Хочется уже, может быть, услышать какую-то новую песню от Бритни. Ну, что-то хорошее хочется, а вот не вот вся эта возня с миллионами. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, спасибо.